Se llama Yeltsin.
¿Se te dice?
У каждого живого существа есть свои вечные отношения с Богом. Есть такое определение, что абсолютно каждое живое существо — это вечная частичка Кришны. Нитья Кришна, Даса. Так видит Уттама Адхикари. Человек, достигший духовного совершенства, свободный от иллюзий. От любого влияния материи, от добрых сил, злых сил, материальной природы он свободен. И он видит, что все это энергия Кришны. То, что мы называем добром, злом, противоположностями этого мира, как друг и враг, белый, черный и так далее. Видит, это все энергия Кришны. И для него, как источника и контролирующего эти энергии, не является разницей. Нет разницы между этими энергиями. Он их использует по своему усмотрению, как пожелает. Может материю использовать как дух, дух как материю. Но поскольку живое существо Ану, маленькое, маленькая частичка духа, не является равной Богу, оно попадает под влияние этих энергий. Для нас это не одно и то же. Добро и зло, друг и враг, холод и жара. Мы чувствуем между этим большую разницу. Мы иногда испытываем тяжкие страдания в окружении этих энергий, страх. Поскольку энергии могущественны, они могут разрушать, созидать, поддерживать. Иногда мы не знаем, что ждать от жизни. Что будет с моей жизнью? Будет ли она разрушена, или она будет продолжаться? И что будет в новом рождении, я не знаю. Кришна же знает. Он знает все. И всех. Его не знает никто. И то есть эти отношения означают, что мы познаем Кришну. Вечно. Вечно, потому что он безграничен. Это захватывающий процесс, называется бхакти. Йога. Встав на этот путь, живое существо не может вернуться обратно. Это увлекательное путешествие, которому нет конца. И те преды, которые начали свой процесс внимательного воспевания, серьезного воспевания святых имен Кришны, начали этот путь. Захватывающий путь. Господь Чайтанья сравнивал святое имя с семенем. А преданного, который принимает это семечко в свое сердце, он назывался садовником. Любил такое сравнение. Как вы думаете, в какой форме мы все получаем от жизни? У нас есть много чего. Но не все плоды еще мы имеем то, что хотим сделать. Нас не хватает плодов. Люди трудятся ради плодов. Недостаток в плодах. А в семенах желаний есть недостаток? Нет. О. Так много. Если у нас есть много-много семян, но ни одного плода, мы будем сыты? Мы насыпем здесь еще зерен. Яблонь, груш, арбузов. Вот вам, смотрите, целые сады, целые райские кущи. Ешьте фрукты. Вы не будете удовлетворены? И все, что мы получаем в жизни, называется милость. Милость. В форме семени. Мы даже приходим в этот мир сначала в форме семени, и нужно развитие. И затем нужно культивировать это семечко. Хорошее почва. Господь Чайтанья говорит, почва должна быть идеальная для святого, лучшая. Итак, если почва будет плохая, семя не взойдет. Не получит жизненной силы развития. Нет, то есть есть многие люди, которые пытаются воспевать святое имя в невежестве, интерпретируя как-то образование или какие-то мантры они создают ломают, переделывают, переставляют. Есть множество книг сейчас на этот счет современных. О мантрах, где умные лидеры предлагают как-то комбинировать различные мантры, слоги, звуки по своему же усмотрению, повторять какую-то прокадабу. Плохая почва. Нет слова. Не будет. Но если почва хорошая, сердечко несомненно начнет прорастать. И особенно если его поливать. Это регулярно воспевают. Регулирующие принципы, чистое сердце, чистые помыслы, чистые поступки. И семя всходит, могущественно всходит. Дается аллегорическая картина этого дерева, оно пробивает все материальные оболочки. То есть то, что мы даже не видим вообще, и даже не можем отсюда понять, что это такое. Вот это достигает головки, то есть само по себе святое имя, оно оттуда. Но Господь сейчас сказал, не так все просто. Как кажется. На хорошей почве прекрасно растут сорняки. Согласны, им тоже на хорошей почве. И на хорошей почве они еще быстрее растут сорняки. И даже быстрее, чем Риана Бхакти. Они опережают сорняки. Ну, они так могучны, они не могут достичь головки Вриндавана. Но в какой-то момент они могут заполонить все очень быстро. И даже сымитировать что-то полезное. Как-то зацвети, там, знаете, как-то показать себя. Прием обычно бытовой пример. Например, почва, богатство. Люди хотят такой пот, а такой почву процветает. На почве богатства, конечно же. Потому что если вы на почву богатства бросите любое семечко материальное желание, он очень быстро подрастет. У вас большие возможности. Вы можете очень быстро исполнять желание, если вы богаты. У вас много слуг, служанок, дом большой, машины какие хотите, острова и яхты, личные аэропланы. И все, что не пожелаете, сразу можете было. На почве богатства любые желания быстро-быстро прорастают. Но также на этой почве очень быстро прорастает жадность. И другие породы. И вожделение. И всякие извращенные представления о жизни. Я себе представляю, что я буду господин, что я Бог, что я наслаждающийся, что я богат, что я велик. Не то, что это голь, нищета. Семя гордости, семя жадности, семя зависти, семя вожделения прекрасно растут на платформе богатства тоже. Это бытовой пример. Как можно понять, как хорошо процветает и хорошее, и плохое. Святое имя, оно как дождь, оно проливается, и смотря куда льет вода, на сорняки, сорняки прорастут тоже. И фрукты прорастут тоже. Хорошие, дурные вещи могут одновременно. Поэтому Господь читает, станьте садовниками. Следите внимательно. Читайте шастры, общайтесь с преданными. Распознавайте истину. Дело в том, что на каждом этапе роста Риана Бхакти проявляется по-новому. Очень трудно отличить вожделение от любви, если человек неопытен, необразован. Может спутать и культивировать всю свою жизнь ложные вещи. И что же, как распознается наша практика, наши усилия в конечном итоге по плодам является. Мы должны получить плод, плод любви к Богу. И из чистого воспевания святого имени происходит эта любовь к Богу. Вот это источник. Поэтому главная практика веккали – это культивировать любовь к Богу. Все остальное является анартхами, сорняками. Аштанга-йога – анартха. Гьяна-йога – анартха. Карма-йога – анартха. То есть хорошая почва, но там растут анартхи. Бхакти не вырасти. Очень трудно. Очень много соблазнов для человека веккали, который мало живет, имеет беспокойный ум, имеет дурные качества природы, крайне сложно культивировать каким-то другим способом любовь к Богу. Какими-то косвенными методами. Как карма-йога, гьяна-йога или штанга-йога. Там говорится харьяр-нама, харьяр-нама, харьяр-нама и макьяволам. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Кроме как только воспевать святое имя. И святыми настолько могущественно, что может занять человека карма-йогой, гьяна-йогой и медитационной. При этом, если это преданный искренне святому имени, он совершенно не обратит внимания на побочные продукты этой йоги, на соблазны, такие как мистические ситхи, или богатство материальное, или великие знания, или превосходство над всеми другими людьми. Он просто не обратит внимания. Присутствие бхакти — это все кажется ничтожным. Кришна говорит, что в этом мире страдают все от Брама до крошечного муравья. Все имеют временный срок жизни, все живут в мритилоке вместе с страданием смерти. Весь этот мир называется мритилока. Если мы внимательно изучим, что такое материальная природа, ну, с опытом, не сразу, есть еще привязанности, есть какие-то материальные вещи, которые нас могут привлекать, но с опытом вы все увидите, здесь нет ничего привлекательного, кроме Кришны. Мир привлекает только потому, что он отражает Кришну. А сам по себе материальный мир Прабхупада называл мусорным ямой. Это всегда какая-то скверна, всегда какое-то невежество, всегда какие-то страдания. Даже когда мы счастливы в этом мире, все равно примешивается страдание. Это так же, как есть сладкий рис, смешанный с песком. Я думаю, что это хороший пример, если вы делаете настоящий сладкий рис. На ферме иногда делают настоящий сладкий рис. Настоящий, как вот, как бенгальский. Бенгальский рис — это особенно удивительно. Как-то они делают мистическим образом его. Это просто небесный нектар. Сладкий рис — это самое главное в жизни. После святого имени — сладкий рис. И он очень вкусный. И попробуйте чуть-чуть, вы не сможете оторваться. Будете снова и снова есть его, снова и снова просить и ждать, когда же время пира подадут, где же сладкий рис. Если его нет, то это не пир. Это не пир, вы разочарованы будете. Если вы хоть раз попробовали его. Но представьте, что его смешивают с песком. Равное количество риса и песка. Ешьте. Вкусно? Вкусно, но ужасно. Ужасно, это ужасно. Песок на зубах. Вы должны есть, потому что вкусно, и в то же время это ужасно. Это сравнение материальных наслаждений, что это, конечно же, есть какой-то вкус в этом мире, но всегда смешан с какой-то горечью. Вот всегда найдется тот, кто испортит меня настроение в разгар моего счастья. Всегда какой-то завистник проявится, он уколет меня все равно. Испортит все. И на фоне моего счастья это так больно, знаете. Когда я уже несчастлив, меня колите сколько хотите. Уже все равно я опущу. Но вот когда я счастлив, хотя бы не трогайте меня. Не портите мне настроение. Но мир такой устроен, что мы все друг другу только портим настроение. Если не воспеваемся твоим. Если не едим сладкий рис, предложим. Как только кто-то больше наслаждается в этой мире, другие люди завидуют. Раньше в советские времена, когда люди покупали машины, их называли частниками. Сейчас все имеют машины, это не проблема. Как бы это равный стандарт. А в то время только редкие люди могли купить машину. Обычно были такие животы, которые копят деньги, копят, ну, чтобы купить автомобиль, ездят на своем автомобиле. Их не любили в советские времена. Недолюбили, так скажем. Особенно если он не подбросил бесплатно, вообще живет на своей же собственной машине. То есть вот такое было отношение в советские времена. И когда люди стали покупать машины, вот больше и больше уже в этот перестроечный период времени Советского Союза, то зависть это усилилась у людей. Что кто-то может покупать, что-то богатый, а кто-то бедным остается. Это еще больше возбуждало ума людей. И они прокалывали шины ножами по ночам. Было такое, помните? И в Алмате тоже. Если вы машину оставите, сейчас частный какой-нибудь, утром все колеса спустят. Что это такое? Это зависть называется. Но мы, когда были, я еще в школе учился, мы песок сыпали в бензобаки. Мы прокрадывали специально к этим машинам. Мы же были коммунистами. Понимаешь, что это несправедливо? Почему у него есть машина, а другого нет машины? Это не по-коммунистически вообще. Если машина, то у всех машины должны быть. Если Запорожье, то у всех Запорожье. Если Волга, у всех Волга. Равенство и братство. А тут у кого-то есть Волга, у кого-то тут пешком ходит? Нет. Да, как открываем песка. Оп. Вот это вот такая вот проблема была. Ну, просто говоря о природе материального существования. То есть наше счастье есть крайне омрачено какими-то недостатками. И в этом мире абсолютно все имеет какие-то недостатки, как огонь, хотя и чист, может заниматься самой лучшей чистой деятельностью, но он будет дым. Кришна Бхити говорит, всегда будет сталкиваться с недостатками, какое-то раздражение, дым ест глаза и кожу. Неизбежно. Только святое имя не имеет таких недостатков. Бездымное. Как солнце, оно горит без дыма. Заметили? Видели дым от солнца? Я работал в пожарной охране. Когда огонь горит, вы в огонь идете. Вы огня не видите, потому что вы, если в дыму, вы огня не увидите. Едва и два что-то прибавите свет. Если все задымлено, вы не увидите источника даже. Но на солнце им ясно. Без дыма. Наш девиз Прабхупада сказал, Кришна как солнце. Его имя как солнце. Они чисты. Там нет недостатков. Мы можем повторять, имея недостатки, и что же в результате произойдет? Все недостатки, они исчезнут. Могут быть грязные места на улице, но если солнце всходит, если жара, это вот оно палит лучами на все чисто. Само при этом не испаряется. От нее исходит столько энергии. Трудно представить. Ученые не знают, сколько энергии на солнце. Не могут измерить. Невозможно. Потому что не все энергии они еще даже учили. Не обо всем даже могут говорить. Но солнце настолько могущественно, что если даже мы видим небольшую часть энергии этого солнца, нам обеспечена жизненная сила. Крохотная частица этой солнечной энергии поддерживает все живое на этой планете. Крохотная. Также Кришна говорит, частицей, искрой, свое великолепие поддерживают все эти миры, вселенные. Кришна как солнце. И святое имя как солнце. Итак, могущество беспредельно, и поэтому, воспевая святое имя, мы понимаем, что процесс бесконечный. И если мы хотим продвигаться по этому пути, то необходимо стать садовником, вырывать эти сорняки, выбрасывать и защитить росток бхакти оградой. Ограда необходима. Потому что это образный пример, если вы сажаете какую-то культуру. Оград необходим, потому что могут прийти воры или животные могут прийти. Животные могут уничтожить вашу раннюю культуру, могут просто съесть или вытоптать, потеряете все. И если вы сажаете культуру какую-то, рис, пшеницу или что-то еще, вы должны сделать какую-то ограду и еще стать сторожем, наблюдать. Кто там идет? Кто за моими огурцами пришел? Устружден. Если огурцы защищают устружден. Если даже огурцы устружден защищают, то должен защищать святое имя. Таким же образом есть ограда. Ограда означает, что мы должны не пускать животных туда. Животные не вперед оскорбления. Различные оскорбления апаратхи. Апаратха это та же анартха. Тот же недостаток, любой недостаток. Но созданный намеренно. Главное, анархия — это вожделение, это недостаток. Ну, вожделение есть у всех, но есть анархия. От него исходит много тоже недостатков. И если мы контролируем вожделение, это не апаратха, это анархия называется. Ну, недостаток, я имею недостатки, простите меня. Но я культуру знаю, я знаю философию, я знаю этикет, я контролирую свое вожделение, все в порядке. Но если у меня есть вожделение, и поэтому я должен идти на поводу вожделения и принимать решение на основе вожделения, это называется аппарат. Это оскорбление. Это серьезный недостаток. Это, или говорится, еще порочный человек. Вот есть люди просто имеющие недостатки, а есть порочные люди. Ну, порочные, это значит, эти анархии совершают намеренным образом. Это аппарат. И вот эти намеренные, они сравниваются с такими животными агрессивными, которые вламываются в этот сад, что просто, ну, иди съесть или хотя бы, ну, просто вытоптать, сломать все. Даже без нужды. Это называется намеренное злодеяние. Как слон особенно. Если слон врывается в сад, который мы культивируем, слон так могущественный, если он бешеный, это несчастье, все, от вашего сада ничего не останется. Там будет пустыня. Что вы там ни делали, там будет пусто после слона. Вы сумасшедший. Он был выловит, вытоптает, он и все выкручивает. Он очень могущественный, это слово. Итак, эти аппараты сравниваются с такими могущественными животными, которые могут покончить с нашей духовной жизнью. Все. И есть какие-то неосознанные аппараты. Волей-неволей мы их делаем. Они не так могущественны, как слово Бешен. Но они, как сказать, они противники. Сейчас пример. Ну, то есть, ну, не намеренно, но иногда из меня это вылазит. Я не хочу критиковать, но все равно скажу. Сам потом жалею и хожу. Я же сказал себе язык. Ну, вот, ну, просто разговор зашел, но я сначала вообще хорошие вещи говорил, потом... Ну, не удержал, понимаете. Как-то противная такая вот вещь, с которой я сам страдаю постоянно. Здесь другой пример. Здесь есть Ростов Бхакти, это культура. Вот он уже там цветет, там какие-то уже листочки появляются, он уже такой красивый, уже можно наслаждаться им. И как это ненамеренная аппаратка. Что означает? Означает, что берете ножницы и так, чик пополам его. Тьфу, думаете, боже мой, опять сорвался. Опять все напрасно. Ну, вы, конечно, не убили его, но ну, неприятно, ну, противно все. И ненамеренная аппаратка означает, что мы не хотим, делаем это, и нас самим от этого просто дурно. Это такое противное состояние в духовной жизни. Вроде и мантру повторяем, и все, в основном, не надо, так противно вообще. Потому что вот я вот волей-неволей что-нибудь делаю такое, нехорошее. Лекарство от тех и других аппарат – внимательное воспевание. Внимание. То есть держать внимание на звуки святого имени. Рупа Госвами говорит, что это несложно, когда сердце очищено. Это естественно. Это совсем не составляет никакого труда. Также во второй песне Бхагавата там описывается, что когда йог, достигший совершенства, видит в своем сердце сверхдушу, ему совсем не сложно смотреть на лицо сверхдуши. Не составляет никакого труда. То есть за этим были великие аскезы, медитация, внимание, знаете, это йога. Это сверхчеловеческие усилия, но когда он достигает перед собой созерцания Господа в сердце, и особенно его улыбающееся лицо, говорит, никакого труда уже не заставляет. Вершина медитации — это естественно. Даже Рупа Госвами говорит, что эти слоги Кришна, они столько нектара содержат, что я не знаю, как это описать. Он прибегает к метафорам, чтобы как-то описать то состояние. Что же он такое чувствует, воспевает эти слоги Кришна. Я не знаю, сколько нектара, но когда эти слоги танцует на языке, мне хочется миллион языков иметь. Представляете, миллион языков? Вы можете одновременно есть мороженое, шоколад одновременно, запивать водой, потом что еще, острый перец, чатни, рис, сабжи, первый, второй, третий, сабжи. Вы можете миллион языков сразу всю кухню мира испробовать сразу. Только когда слизнете, и все вкусы сразу. Это миллион языков. Без усилий. Один раз слизнули, и все поняли. Все вкусы сразу есть одновременно. Но представьте, невозможно иметь миллион языков, потому что нет такого разума. У Брама 4 головы, 4 языка всего. У нас одна голова и один язык, и даже когда у нас один язык, мы не так внимательно можем есть пищу. Мы можем вообще забыть, что мы едим иногда. Нам не хватает интеллекта, чтобы пользоваться даже одним языком. Или одними глазами много просматриваем, или ушами много прослушиваем. Нас не хватает разума просто. То какой же это разум, Рупа Госвами говорит, что это за явление, что это за... Когда начинает танцевать святое имя, эти слоги Кришна на языке, мне хочется миллионы, я способен миллионами языков действовать. Или миллионами ушей, миллионами глаз. Почему? Потому что ум останавливается. Перестает действовать. И не мешает. Открывается возможность общаться с Богом, с безграничным. Я такой же, как и ты, только маленький. Смотри. Так и говорит перед мной в этом состоянии. Я такой же, как и ты. Я такие же качества, как и ты. Я тебя знаю, и ты меня знаешь. Просто я очень маленький. Поэтому я не могу тебя знать так, как ты меня знаешь. Но я знаю, что мы с тобой вечные спутники. Я твоя вечная частичка. Но сразу понимает свое положение. То есть достигается результат мистической йоги. Вот просто, простым способом, внимательного воспевания святого имени. Но, есть, конечно, много, но почему мы начали воспевать святое имя? Причина. Причина только одна. Мы услышали чье-то воспевание, это нас привлекло. Так же, как почему человек начал курить? Кто-то научил его. Кто-то привел этот вкус ему. Определенное настроение значит, что ты настоящий мужчина, что я ничего не боюсь, так далее. Мне плевать на все и на здоровье тоже. Вот эта вот пхава, она понравилась, и человек закурил, тоже не привык к этому. Точно так же мы стали воспевать, повторять свои круги, воспевать джапу, киртан, потому что кто-то воспевает и дал нам этот вкус. Все преданные, когда начинали, они слышали джапу Шрилы Прабхупады в записи, правда? И все говорят одно и то же. Какая потрясающая джапа, я хочу также повторить, как Прабхупада. Все, мы услышали чистое воспевание. И это впечатление помогает нам в медитации. Но, как и все в этом мире, все впечатления имеют угасающую природу. Иногда оно у нас есть, это впечатление, а иногда оно угасает, и нам трудно повторять джапу. Или трудно вести культ. Киртан он более могущественный. Именно на киртане он может получить много впечатлений. Например, фестивалей, праздников, длительного воспевания, когда много-много преданных собирается, получаем глубокое-глубокое впечатление от киртана. И потом нам легко повторять джапу. Потому что джапа — это смаранам, оно основывается на этом впечатлении, которое мы уже имеем. То есть собственная джапа не дает еще такого вкуса, но она поддержит памятование. Как вчера был Киртан Харе Кришна, 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 Кришна. И вы так вспоминаете, и думаете, что он слово потребляет. Нетрудно, естественно, нужно повторять. Но если это впечатление угасло, вы повторяете, думаете, когда же кончится круг, странно. Ну, когда я посмотрю. То есть тогда это трудно. Да, даже полчаса посидеть трудно в этом случае. Потому что всегда мы ищем какого-то вкуса. Деятельность, которая не имеет вкуса, она кажется бессмысленной уму. Он всегда протестует. Зачем это делать, если нет никакого вкуса? Есть много таких умных преданных, которые говорят, я пока еще не испытываю вкуса к воспеванию, поэтому мне не нужно 16 кругов повторить. Когда будет вкус, тогда я буду 16 кругов повторять. Сразу хотят получить вкус. А сначала нужно очистить сердце. Как? Решимость. Решимость означает, вкуса нет, а вы повторяете, что это означает. Потому что вы не ради вкуса повторяете, а чтобы все эти анархии выбросить оттуда, за шею. Анархи же радуются, вкуса нет, вкуса нет, вкуса нет. Пришла наша очередь. Берите четки, просто повторяете, берете их и вышли. Да? Вам тоже жизнь не будет. Хорошо, я вам могу смертью храма, но вы тоже погибнете. Я погибаю без Кришны, понятно. Без вкуса этого я гибну здесь, в этом мире страданий, тьмы и смерти, но вам я тоже жизни не дам. Это решимость, это настрой. Это настрой. Не продолжать материальное существование. Хорошо, мне легче умереть тогда, но не продолжать материальное существование. Мне не нужны эти анархи. Даже вкуса, если нет, вы все равно продолжаете для анархи это делать. Не для себя, а для анарх. Вот послушайте. Вожделение, послушай внимательно. А ты жадно, что скажешь? Абилана, она не может, о боже мой. Ну, на них кожа вкус. Будь честным, пожалуйста. Признайся. Это лицемерное повторение вообще. Ты думаешь про вожделение, все про жадность, сам повторяешь. О чем ты думаешь? Ты же не думаешь о том имени. Ты лицемеришь. Нет, слушайте, слушайте. И самое интересное, Рупа Госвами говорит, что если человек больной желтухой и види, для него сахарные леденцы будут горькими. Желтуха означает, что человек не может чувствовать сладкого вкуса. Говорит, если он болен этой болезнью невежества, светлина сладкая, как леденец, будет очень горьким. Почему анархи слушаются, трансформируются? Зачем тебе ходить лично? Чтобы он погулял, заработал бы денег, купил бы машину. Раздумался бы с девушкой, ну и так далее. Ну как, все нормальные люди. Анархи говорят такие вещи. Они проникают в ум, и ум начинает осмысливать анархию. Эту философию анархии. Но поскольку у нас есть философия Бхагавад-гиты, есть философия Кришны, мы читаем книги, мы говорим, нет, это майя. Это майя, это иллюзия. Мы знаем, это какие-то кратковременные чувственные наслаждения, что-то в этом. Это ни к чему не приводит. Столько подтверждений вокруг, сколько людей деградируют, сколько людей падают в колодец темного существования. Зачем туда идти? У нас есть знания. Несмотря на то, что есть такие желания внутри себя, каждого, обусловленной души, есть знания. Это не обидя, а видя. И нужно принимать эти леденцы. Они кажутся горькими, но самое интересное, что принимая их, вы выздоровеете, и вкус вернется. И тоже имя святое иногда кажется таким сладким. А иногда просто не хочется повторять. Что делать? Повторять, продолжать. Это лекарство. Оно же является и лекарством, и целью, и средством. Слава святого имени, она безгранична. Однажды мы посмотрели одну книжку, не помню, как она называется, но там были различные комментарии. Комментарии многих ачарьев, их объяснение святого имени. Там начинает Чакраварти Такур, там вот тоже Бхактивинода Такур, Шрила Прабхупада, и кто-то из Госвами Вриндавана, и почти все ачарьи что-то писали святого имени, свои комментарии давали, свое понимание святого имени. Я не нашел ни одного похожего комментария без него. Вся книга была заполнена комментариями без него, но ни одно не было похоже на другое. Безграничный комментарий. Сколько мелодий исходит из киртана? Безграничное множество. Не думайте, что сначала мелодию придумали, потом пели Хари Кришну. Так не бывает. Вы просто пойти Хари Кришна, вот так в ладоши, просто без, даже без мелодии, просто так Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари. Мелодия придет. И через полчаса уже такие мелодии, и скрипки появятся, и еще кто на чем умеет, и тут симфония начинает слушать. Полуводик будет слушать. А святое имя, из него исходят все эти мелодии, все эти философские объяснения, все эти вкусы, эти расы бесконечные. Потому что там отношения, и святое имя — это отношения, там Радхарани, там Кришна. Но Прабхупада пользовался комментарием Бхактивинода Такура и нам предлагал мыслить именно так. Как говорил этот великий ачарья, как он объяснял, что же мы повторяем, что такое Хари Кришна Махамантра. О привлекающий, о всерадующий, о внутренняя энергия наслаждения, займи меня преданным служением. Дай мне возможность заняться преданным служением, чтобы я не занимался служением Майи. Потому что если я не буду служить Кришне, я буду служить Майи, а я не хочу. Займи меня служением Кришне. Эти звуки трансцендентные. Помогите мне стать слугой. Это был комментарий Бхактивинода Такура. Для нас он очень-очень актуален. И весь эзотерический смысл святых имен откроется сам по себе. Просто слушайте внимательно, постепенно смысл сам открывается. Если сначала мы просто повторяем и слушаем, а в какой-то момент мы начнем общаться с Кришной в сердце. Это не просто джапа. Нет. Это раса. Это вкус вечного взаимоотношения. Это наша природа. Поэтому преданный, который регулярно воспевает, он по каждому случаю, он говорит, о, Хари Кришна. Кого ты, Хари Кришна. Кирпич упал, а он Хари Кришна. Споткнулся, а он Хари Кришна. Испугался, Кришна, Кришна. Так общались спутники Господа Читания. Когда мы были в храм Гудича. Ну, в таком экстазе были, потому что сам Господь Читания был в храм. Это чернавлита, которая стекала с него. Он же был там, он ходил ногами по этой вот воде из Ганги, и она стекала, как бы, как будто грязь для него, а преданный как нектар воспринимали. Они были в таком экстазе, нужно было носить воду из Ганги в кувшинах. Не было тогда водопровода. Водопровод вообще не нужен. Нужны кувшины и много преданных. Но мы не готовы сейчас так жить, мы не успеем просто тогда ничего сделать с вами в таком ритме жизни, мы просто не успеем ничего сделать. Наши жизни сложнее немного. Но вообще достаточно вот озера, кувшинов и много преданных там по цепочке становится, что кроме мать, мыть храм здесь. Значит, вот так нужно выставить всю Бхактивикшу в фестивале. И кувшин туда, и пустые обратно, туда и обратно. А там, значит, идет работа. Все льется, моется, вычищается. И чтобы протянуть кувшин кому-то, вместо того, чтобы говорить, на, возьми, они говорили, Кришна. То на, Кришна, Кришна. Хари Рама. И они называли просто святые имена и понимали друг друга. Все были удивлены крайне. Один из феноменов был, что все повторили только имя Кришны. И что бы они ни думали, что бы они хотели сказать, они говорили Кришне, и все понимали прекрасно друг друга. Есть обратный бытовой пример. Есть люди, которые общаются только при помощи матов. Прекрасно понимают. Немного слов, практически нет слов. Не больше Хари Кришна манты достаточно, чтобы понимать друг друга. Аналог есть, невежество тоже. Есть много животных, которые просто общаются ргав и все. И все ясно, даже вы понимаете. Не санскрит. Даже можете понять, что собака хочет, когда делает. И когда она приятная, вы тоже понимаете, вот это дандават. Это не собака, а дандават называют. Здесь такие же собаки, их называют дандаватами. Сразу кланяются все. Без слов все понятно. Поэтому достаточно святого имени, чтобы люди научились понимать друг друга. Много слов запутывают ум. Слишком сложная речь — это запутанная вещь. Конечно. Поэтому мы можем обходиться минимумами словами, если мы достаточно воспеваем внимательно, мы будем прекрасно понимать друг друга, не вступая в споры. Это важный момент. Потому что споры между преданными и обостренное разногласие говорит о том, что джапа невнимательна. Недостаточно киртаны, недостаточно воспевания. Невнимательная джапа. Это симптом постоянной споры и разногласия. Ум возбуждается, когда кто-то с нами не согласен. Заметили? Это возбуждение ума означает, что мы еще не медитируем. Еще не очень слышать эту ситуацию. Потому что Кришна в сердце каждого человека, преданного особенно, и он может через него говорить вещи, которые я могу не соглашаться, не понимать. Но, тем не менее, он может говорить. В течение всей жизни придется учиться очень много, но мы еще не все знаем. Но на каждом шоу говорит, а я здесь не согласен. А я вот тут снова не согласен. А вот тут я вот хочу с вами поспорить. Хотя мы, может, не понимать еще, что это достаточно высоко. Склонность к спорам, потому что мы не привыкли к медитации. Мы ждем результата такого, какого хотим мы сами, а не какой нам святой предлагает. Святой меня предложит все постепенно в форме семян, которые нужно будет жестить. Не плоды. Не так, что мы повторяем Харе Кришна и 100 тысяч долларов упали. Чистый расплатник. Нам Абхаз, скажем, 50 тысяч долларов. Нам аппараты, ну, хотя бы 100 долларов в месяц. Или просто просад бесплатный. Уже будет. Нет, нет. В форме семени. Будхи, йогам там. То есть разум. Приходит разум. И мы можем из того, что мы имеем, создать великие вещи постепенно. Сделать это, культивировать это. Как мы культивируем святое имя, как же мы культивируем все остальное. Нашу деятельность, нашу практику, преданную, нашу проповедь, нашу санкиртану, нашу семейную жизнь, нашу деятельность, чтобы поддерживать семью и социальную деятельность. Все зависит от того, насколько мы культивируем воспевание святого имени. Если мы станем садовниками, мы все остальное также будем внимательно культивировать, везде достигаем успеха. Отношения везде требуются то же самое. Это энергия Кришны вокруг. Также бережно нужно относиться ко всему вокруг. Но преданные начинающие, не хотя сразу плод, они думают, вот сейчас я стану чистым преданным, вот еще немножко стану чистым преданным. Они совершенно не могут культивировать то, что у них прямо под ногами. Свет зажигают, не выключают. Воду ставят открытую. Нужен духовный учитель, чтобы сказать, заходи в кран. Нужен парамахамса. Чтобы ему напомнить, свет вообще выключили, солнце встало. Это начинающие преданные. Они еще не знают, как ценить энергию Кришны, еще не знают, что такое энергия Кришны. Говорит, я и Кришна, остальное для меня не существует. А это же дар Кришны. Это тоже милость, материальная природа. И ее можно использовать в служении Кришне. Она также является скрытым духом. То есть, если мы правильно практикуем святое имя, у нас будет успех во всех областях своей жизни. Ну, это не всегда так, конечно, как я сказал, потому что еще есть карма, еще есть судьба, еще есть какая-то ситуация определенная, которая не позволит нам получить больше положенного, скажем, в материальном смысле. А в духовном таких границ не существует. В этом и право. Границ не существует. Вы можете всю жизнь нести дворы, но вы чисто вредны. Это не имеет значения. Нет никаких препятствий ни для кого. Киба випра киба яса, шудра кенинае, пей Кришна татва витай сей гуру хая. Ты можешь быть ученым браманом, или ты можешь просто быть чудрине грамотным, или принять саньясу, неважно. Если знаешь науку о Кришне, сей гуру хая, ты гуру, ты духовный учитель. Разлучайся на это. Читаем Шритамрити, этот стих. И Прабхупада это в комментарии с ног сшибательный. Посмотрите, пожалуйста. Вы не поверите своим глазам, когда прочитали. Абсолютно каждый человек может стать чистым грехом. Это не зависит от какой-то кармических каких-то обстоятельств. Хотя карма, она может оставаться. Можно страдать, продолжать внешне. Вынужден тяжело трудиться или преодолевать какие-то трудности. Но Кришна говорит, матрас, паршас, руканты, я... Это будет, как зима, лето, терпи. Не беспокойся, забудь об этом. Просто погрузи свой ум в меня, весь разум, и будешь жить со мной. Вот как могущество святое имя. Вот так, постепенно, шаг за шагом, воспевая просто Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Любой человек может погрузиться в транс. Если избегает оскорбления, если хорошая почва, есть ограды, вырывает сорняки, успех гарантированное семя, прорастет, пробьет все оболочки. Так мы достигаем полного освобождения. И обретаем любовь к Богу. Есть другой важный момент, который я услышал сегодня, по-моему. Да. Мы ехали в машину. Требуется одна вещь. Шрада Навапас. Это воспевание с неослабной верой. То есть веру нужно развивать. Вот одно условие. И есть разница, когда мы воспеваем с нетвердой верой и с твердой верой. Или с полной верой. Это три уровня воспевания. И Шрада Навапас... Он ведет к совершенству. А Шрада Навапас, когда вера колеблется или угасает вера, он уводит в материальное существование или в Майяваду. Отклонение прошло. Философские отклонения и закон. Поэтому в 9 главе Бхагавад-гиты комментирую 3 стих. Эта глава Прабхупада говорит, что вера — самый важный фактор в развитии сознания души. Там говорится, как важна вера, твердая вера. И вот этот фактор веры зависит с целиком полностью, как мы общаемся с преданными. Рупа Госвами говорит, культивируйте свою веру в близком общении с преданными, с близким по умонастроению, избегая критики, противопоставления и ссор. Так вера будет расти. Всегда, когда мы ссоримся и конфликтуем, вера наша колеблется и уменьшается. А когда у нас оскорбление друг другу, вера разрушается полностью. Наша вера целиком зависит от того, как мы с вами общаемся. Если преданные заботятся друг о друге, наша вера будет крепнуть быстро. То есть Кришна заботится, означает, что преданные позаботятся тоже. Не так мы говорим, что у тебя проблема, ну пусть у тебя Кришна позаботится, пошли. Так Кришна так и заботится, он посылает преданных. А преданные сострадательные заботятся друг о друге. Вот как он заботится. И он сам, когда дойти до чистого спевания, он сам спустится с флейты, поиграет и все пробьет. Поэтому есть молитва. Ванча калпа трубья ча, крипа синубея ча. То есть преданные, как дерево желаний. Они исполняют все наши желания, удовлетворяют нашу душу. И если мы так общаемся, бхакти-викши, это дерево растет само. Только поливаем. Только петь Харе Кришна, оно само процветает. Плоды только так и сыпятся. Только успевайте раздавать. Это естественный рост. Нужно ли вытягивать яблони? Появился росток, вы берете ветки, листья, фрукты, достали. Оно само. Это природа. Это духовная природа. Если просто воспеваем свои оскорбления с твердой верой, все приходит само по себе. Движение растет само по себе. Бхактивикша развивается сама по себе. Удваивается сама по себе. Сколько нас? сегодня до всего. С высокого стана. А в следующем году минимум 200 должно быть.
200.
Сейчас 200. Значит, 400 должно быть в следующем. Я вас разочаровал. 200 несложно, это даже для Алматы. Если собрать, то 500 можно собрать. Нет, нам нужно 1000 на следующий год. Что весь регион собирается, что это такое. 1000 можно, и бхактивикша называется, естественно. Если вы в своих вот малых группах искренне воспеваете, хорошо обсуждаете, избегаете оскорблений, забудете друг о друге, она будет развиваться само по себе. Каждый хочет такого общения, каждый человек. Только ищет. Где же это бхактивикша, я думаю. Только не знаю, что называется бхактивикша, конечно. Валериан Гирамуни праву люди знают, что это называется бхактивикша. Они ищут счастье, но не знают, что называется бхактивикша. Ищут свою семью, ищут предвещу, но не знают, что это называется бхактивикша. Что семья, которая не разветвляется, не растет, не является врикшей, бхактивикшей, это колония с материальным существованием. Там можно пропасть. А это другое. И все хотят именно таких отношений, где всегда мы освежаемся, обновляемся, энтузиастичны. Все счастливы. Благодаря святому имени каждый человек может быть освобожден. Святое имя Господа может освободить всю Вселенную, так говорится. Нам намакали бахутани джасрава шатки. Все люди есть там. Четадарпана маджанам вамахатавахна нирвапанам каспочитанги вот эти штуки. Сердце чистится. Душа существует там. Поэтому цель такова — воспевать внимательно и распространять славу святого имени. Другим давать будем так. Будут вопросы какие-то? Дополнение, комментарии, пожелания?
У меня вопрос, как избегать аппарат, когда вы говорили, что нужно огородить святое имя от этого. А вот как?
Например, один человек стал повторять Хари Кришна мантру, но имел привычку регулярно пить водку. И поэтому он срывался еще время от времени. И приходил с такой, знаете, виноватой головой, вот, и признавался, что опять он еще запил. И спрашивал, как же вот быть-то? Вопрос такой же. Ну, я стал расследовать это дело, как это происходит, вот, откуда он берет водку вообще. Ну, как, вот расскажи, как это происходит. Не просто раз запил, да, вот, ты же купил, пошел, и так, я понимаю, то есть спланировался, да. Потом зашел, закрылся, наверное, с кем-то там, ну, с кем-то, ну, кто тебе помогает в этом? Говорит, да все по-другому, все не так, я уже решил не пить, все, но звонок в дверь, говорит, и там мои друзья полупьяные стоят. Ну, все, кто меня раньше пил. А я, говорит, не могу же вынуть, же друзья. Эти анархи, они же друзья, понимаете? Пока вы так чувствуете, вы не сможете с ними справиться. А они даже не ждут, они сразу заходят, понимаете? Это их дом вообще, они же привыкли паразитировать. И уже наливают там, вы не хотите, но уже стакан, уже кушать, все готово уже, понимаете? Все само по себе происходит. Потому что это уже выкультировали долгое время, поэтому просто какая-то самобранка раз, перед вами все, в какой-то момент, снова проявляется. Как в сказке. Я, говорит, не удерживаюсь. А они же, говорят, ты уважаешься, не уважаешься. Ты становишься преданным, нас тоже уважать. Мы же живы. Мы же тоже частички Кришны. Ты же сам говорил об этом. Поэтому уважаешься, надо пить. В общем, они его убеждают как-то, и он выпивает. И потом дня три, и он проводится. Он говорит, что же делать? И? Кто знает, что нужно делать? Когда звонок в дверь, что нужно делать? Не открывать. Не открывать. Но только откроете, они войдут. Они же ваши друзья. Они дадут вам подход сразу же. Вожделение – это же наш друг нашего сердца. Вы только впускаете, сразу чувствуете, знаете, такой прилив счастья. Это прилив счастья. Вы уже не сможете ничего сделать, когда прилив счастья начинается, вы уже не знаете, что делать с этим. На самом деле это враги приходят. Поэтому двери не открывают. зрения стучится каждый день, видишь? Можно? Надолго, но чуть-чуть. Ну вот приоткрой дверь, кое-что скажу. Если что-то хочешь сказать, там напиши, за дверью оставь. Потом, когда ты уйдешь, я почитаю, хорошо? Не открывай эту дверь. Это такой образный момент, это нужно научиться, опыт иметь, как это делать, осуществить. Но образный пример подходящий.
Как
не открывать дверь?
Ну да, как это представить? Что значит не открывать дверь?
Ну, например, человек говорит, разбудите меня завтра утром. Вы будете, он не встает. Как ему добиться? Он же хочет встать. И тем не менее, он отстает, будет спать. Как это получается? Ну, точно так же. То есть у каждого из нас есть какая-то своя вредная природа, правда? Противная. Вот нужно ее проявить. И не время быть культурным, когда речь идет о какой-то анархии, и быть не только культурно, мягко так. Да не, нужно за шиворот, пинка под зад. Вышвырнуть вообще нужно. Вот это животное опять пришло, боже. На расстоянии бега по ней. Не приближайся вот так вот. Я черту проведу вот такой вот. Равана не мог черту, помните, перешагнуть. Но ведь ты можешь сидеть, ты оттуда можешь выйти. Я не могу войти туда. Тут очень чисто, я демон. Я эту черту не могу войти. Я в духовную среду не могу войти. Но ты выйти оттуда можешь, несомненно.
Что как, если есть какая-то проблема, допустим, то нужно прилагать усилия для ее решения в течение в среднем 2 лет. Если были приложены усилия и проблема не решается, нужно как-то смириться, отпустить и просто повторять, что Кришна сам разберется, как-то решит его по-своему. Да? И может ли он так решить, что другим может быть плохо стать?
За счет кого-то?
Да.
То есть может ли Кришна решить наш вопрос за счет кого-то?
Да.
В соответствии с кармой может быть так? Воля, неволей, но?
Близкие. Да.
Близкие? Неважно. С Кришной он очень разумный. Если у нас искреннее желание, он знает, как нас выдернуть. Каким-то, за счет кого-то, на как.
И если это уже решается, то тогда что?
А если бы философски сформулировать этот вопрос, было бы мне точно ответить. Но он не философский вопрос. Тогда нужно отдельно рассмотреть ситуацию дома, с близкими, это так ответить нужно. Либо философски сформулировать это точно. Можно сформулировать пока еще несколько минут. Можно активнее, если у нас есть время на вопросы.
Махарадж, вот вы сказали про Шрадха на Мабхас. Вот как эта вера укрепляется? Ну, понятно, что мы общение, источник веры ищем, общение, но как это практически понять? Как это происходит, что твоя вера растет?
Ну, ты только что услышал ответ, и что непонятно. Ты уже сказал, что понятно, что это за счет общения, а что непонятно. Если ты общаешься с теми, кто более решителен, ты становишься также более решительным. Если ты общаешься с теми, кого более твердая вера, у тебя также вера становится более твердой. Что непонятно в этом?
Ну, то есть, а что в тебе происходит при этом? Как это? Ты ощущаешь, что вера растет?
Если ты об ощущении говоришь,
да.
Как вера растет? Вера растет означает, что увеличивается энтузиазм и решимость. Энтузиазм – это внешнее проявление веры. Хочется служить.
А вот ну, сегодня мы говорили о том, вы рассказывали, то, что когда преданный ссорится, то вера из-за этого ослабевает. А когда, допустим, ссора происходит, ну, с непреданным. Вот как быть в этой ситуации, если, ну, она непредсказуема, произошло что-то
случилось. Да, обычный человек непреданный, если мы ссоримся с обычным человеком, с непреданным.
Да, допустим, ну, начинаешь практиковать и ссоришься с кем-то, кто с этим никак не связан.
Есть четыре вида апаратхи. Четыре вида. Есть нам-апаратха, вайшнава-апаратха, джива-апаратха и сева-апаратха. Четыре апаратха. Сева-апаратха — это те ошибки, которые мы совершаем в служении. Например, что-то можем подать нечистыми руками или левой рукой кому-то. Это сева-апаратха. Или божеству на алтаре неправильно что-то сделали. Или спиной к алтарю повернулись и громко начинают с кем-то говорить. Это сева-апаратха. Нама-апаратха, она имеет 10 вот этих вот составляющих. Мы обсуждаем иногда 10 возможностей, если что-то сказать, святого имени. Есть еще вайшнава-апаратха, она отдельно выделяется, как самая могущественная продолжительная сила. И джива-апаратха, о которой сейчас речь идет. Джива означает, что мы можем оскорбить какого-то человека. Человек – живое существо, или животное, или ну, какое-то живое существо. Мы насилие какое-то совершили, там, пнули какого-нибудь собачонку, не знаю. Ну, правда бывает. Или дерево сломали, ну, джива-аппарат. Из всех этих аппаратов джива-аппарат считается самым незначительным. От нее легко очиститься. Например, пошли в магазин, в супермаркет, там поругались с кассиршей. И обозвали ее хорошими словами. Там корми, демон, все сказали. Это живой аппарат. При этом вы еще чувствуете, что вы прав, что вы предали. Ваша ложная гордость. Но вы приходите на службу, на Магварати, или киртан поете, или вокруг Тулси обходите, и все, представляете, все будет. Но это так. Но если вы начинаете думать, так все просто. Ну, так я сейчас могу у всех косить, что оскорбить, да и все, прям правду сказать сразу. А потом приду, на Магварати, да я чищусь. Это какая аппарат уже?
Нама.
Это нама аппарат, и седьмой оскорбление. Видите? Это уже тяжкое оскорбление. То есть волей-неволей так может произойти, что люди какие-то материалисты, они грубые, и мы тоже начинаем вот плохо себя чувствовать и грубить им ответ. Но от этого легко чувствовать.
Сказала, вначале вы ответили, что, допустим, если вы будете общаться с людьми, у которых рука будет твердая, у тебя будет тоже твердая вера. А вот если на боксере что-то приходит много, то вообще, допустим, не знаю, как это было обычно, там, ну, допустим, там, вообще не знаю, что это, да? И как быть? Это другого уровня? Как это?
Относительно веры вы спрашиваете, если вы общаетесь с новичками, у которых нет еще никакой веры,
да.
Как же вам поддерживать твердую веру?
Да.
В этом вопрос.
Да, да.
На самом деле, мы должны общаться каждый день со святыми именами, со Шилапрабхадой в форме его книг, с лекциями духовных учителей. Так поддерживается наша твердая вера. Да, можете эту веру дать другим людям новеньким. У вас будет сила проповедовать и поддерживать веру другим.
Тогда вообще не
следует. Да.
Изменить почву.
Изменить почву? Ну, добавить немножко крови, навоза чуть-чуть туда подсыпать. Деликатов можно, ну так, чтобы ты не видел, тоже помогает. Геномодифицированная есть еще. Можно бабки раздуть, знаете. Шоу из бабки тоже можно сделать. Почва — это 4 улюбленства, как правило, так говорят. 4 улюбленства. Если мы в эту почву не выливаем какую-то нечистоту, она обычно хорошая. Это и в сердце уже есть. Это основание. Хорошее сердце человеческое, оно предназначено для самосознания. Уже это предназначение есть, уже есть данные. Однако мы должны освободить сердце от 4 типа порока. Это будет хороший путь. Когда в уме человек думает о чувственных наслаждениях, это не так порочно, как если в сердце он помышляет об этом. Когда вы думаете о каких-то дурных вещах, понимаете, что это дурно, 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 в конце концов освобождается от этого. Но в сердце вы не можете понимать, что это дурно. Понимаете, какая вещь происходит глубоко? Что вы думаете о дурных вещах и думаете, это хорошо. Конечно, это вожделение, это, конечно же, грех, но какой приятный грех. Вот так думает человек в сердце. Это важно сердце судить. То есть, на самом деле, к собственным порокам нужно развить отвращение. Значит, почва хорошая.
Чаще я нахожусь на особенности. Значит,
В неосознанном состоянии чаще всего находишься. Это что, как? Покажи. Прострация? Некое? Или отвлеченное? Отвлечение. Это отвлечение. Ну, автоматически что-то делаешь.
И вот искренность и неосознанность, как они связаны между собой? То есть, если они отвлечен, значит, они искренны.
Да, да, верно, правильно, правильно говоришь. Если мы недостаточно сосредоточены на практике, мы недостаточно еще искренне, верно. Но практикуем, мы становимся искренними. Делая это. Практикуем. Например, человек неискренний, вот он врет там иногда, обманывает, мошенничает. Что делает? Строго по закону должен трудиться честно. Наблюдает, не контролирует. И вот так, тяжело трудиться честно, он становится чистым. Искренним. Поэтому мы тоже должны заниматься служением. Рядом с служением постепенно мы становимся искренним.
Во время намаха, во время джапы, я сосредотачиваю ум на образе Кришны. Это правильно или нет? Или только надо слушать себя? И все.
Шрила Прабхупада говорил, что когда мы слушаем Святое Имя, образ Кришны сам всплывает, когда слышим. Как только мы услышим, форма проявится тоже. То есть это следующий этап воспевания. Сначала слушаем звук, потом начинаем воспринимать форму из звука. Из звука.
Еще такой вопрос. А вот во время джапы говорят о том, что должна появиться трансцендентная вибрация. Что это имеется в виду? Что за трансцендентная вибрация от звука?
Как понять, очищаемся или не очищаемся? Как в данный момент понимать, очищаюсь или не очищаюсь? Каковы симптомы очищения? Обычно, когда мы очищаемся, нам становится легче. Однако, не всегда. Обычно облегчение и счастье – это уже результат очищения. А в процессе очищения нам может быть трудно. Нам даже может показаться, что все бесполезно. Отмывали когда-нибудь горшок из костра? Прокоптившийся. Да, и когда вы его отмываете, вот этот грубый мусор быстро смыть можно, правда же? А вот эту копоть, о, боже мой, только вот вместе с металлом. Мне так кажется, это бесполезно, как это еще возможно? То есть процесс, наверное, бывает трудный. Когда мы замечаем какие-то анапти в себе больше и больше, мы становимся серьезнее и серьезнее. Но когда освобождаемся, мы чувствуем счастье. Вот человек живет, бывает так, что он живет, живет раз, потому что заколол у него. Ну, он начал позитивное настроение, ну что, заколол, пошел к врачу, а там, там серьезная болезнь, вообще не только там, и там, и там, и там, и там. Он все это узнал, боже мой, какой кошмар вообще. Тут он расстроится, несомненно. Но зато он будет знать насчет лечения. И освободившись от болезни, он будет счастлив. Поэтому люди живут, покрываясь иллюзией. Потом раз это закололо, боже мой, как жить дальше, я не знаю. Но они тщательно это скрывают, пока уже невозможно. Но при этом они скрывают, они знают, необходимо очищать. Они скрывают свои недостатки, они очищают. Это серьезная работа, ну при этом он серьезен в этом плане. Он знает, что долго критиковать других. У меня времени не хватит очистить, если начну другие недостатки перечислять. У меня просто времени не хватит очиститься в своем сердце. Зачем заниматься этим серьезно? Только глупцы критикуют окружающих людей.
Скажите, пожалуйста, качество решимости. Когда нужно проявлять, а когда не нужно?
Всегда нужно привлекать качество решимости.
Всегда?
Например, чтобы воспевать 16 кругов каждый день, нужно всегда иметь решимость это делать. Внимательно. Или не воспевать вообще ни одного круга, тоже нужно иметь решимость. Чтобы кого-то отругать, нужна хорошая решимость. И чтобы кого-то простить, тоже нужна серьезная глубокая решимость. Решимость нужна всегда.
А когда не переборщить?
А, в смысле давление. Когда переходит в давление, в насилие, это плохо. Принцип ахимса, не насилие. Решимость направлена на контроль собственных чувств должна быть. Здесь тоже можно переборщить. Иногда приятно контролирую чувства искусственно, физически, долгое время потом срываются. Поэтому вообще-то, если открыть Харинама Чинтамани, Бхактивинода Тхакура пишет, что воспевать святыми нужно с 4 кругов, не 16. Начинать с 4 и добиться внимательного повторения. 4 круга внимательно, а затем добавить еще 4 и добиться 8 кругов внимательных. Потом добавить еще 4, 12. И так постепенно, постепенно, вместе с вниманием увеличивать джаму. Иначе кто-то берет сразу 16 кругов, но он не развил еще внимание достаточно. На какой-то физической платформе это получается, пока он еще силен, молод, энтузиастичен, гордится собой. Но при первой же трудности у него силы могут покинуть его. Поскольку главное развивать внимание постоянно. 16 кругов означает, мы уже их внимательно воспринимаем. Иначе это и не круги.
Мама Харадж, вы сказали, что чтобы укреплять свою веру, нужно общаться с теми, кто этой веры больше. И такой вопрос. А как в этом процессе появляется или насколько важна собственная реализация?
Нужно понять формулировку. То есть, чтобы укрепить веру, нужно общаться с теми, у кого более твердая вера.
Да, ну...
И вопрос.
Ну, смотрите, если я получается, заимствую веру, а насколько важны здесь собственные реализации, чтобы
укрепиться? Когда мы общаемся с более близкими преданными, то наша реализация выражается в том, что мы становимся более решительными в своей практике. Вот она реализация. Вот она желаемая реализация. Не думайте, что реализация — это когда вы начинаете видеть Кришну иногда или плакать, вы эмоцию какую-то переживаете. Нет. Реализация должна вариться в действии каком-то, в служении. Если вы на самом деле испытываете какие-то реализации духовные, вы должны создать Бхактивикшу. Подтверждение вашей реализации. Не пустышка, не пустая рисовая шелуха. Не подобие, не имитация. Слезы — это может быть имитация, воображение, эмоция просто записанного человека. Вы должны сделать, осуществить. Тогда это реализация настоящая, подлинная. Или пойти распространить 100 книг на улицу выйти. Если у вас есть реализация, вы сделайте. Вот она реализация. Не так, что проплакали весь день, и завтра не распространили. Потому что вы не спишь сегодня, ничего делать не можете. Пусть он сам все делает теперь. Вы так любите гуру, что просто в трансе ничего не можете делать для него. Пусть он сам теперь все делает. Мы безнадежно влюблены в духовного учителя, поэтому пусть он сам все делает. Это не реализация, нет. это сентимент. Им тоже есть место, сентиментам, духовным, это хорошо. Но реализация, чтобы мы практически должны подтверждать. Если мы любим Кришну, мы служим Кришне.
Почему Шрила Прабхупада рекомендовал читать количество кругов джапы, равные 16? Именно 16.
Почему именно 16? Приходит доктор, доктор говорит, 3 раза в день вот эти таблетки после еды. Вы обычно не спрашиваете, почему вы доверяете доктору, верно?
Я спрашиваю.
Но даже если вы не спросите, это будет работать? Почему неправильно? Если доктор квалифицирован, правильно все будет. Вы должны понять пример. Не придумывать новые ситуации. Пример ясный. Если доктор квалифицирован, дает вам рецепт, лекарство, оно будет работать. Можете спрашивать или не спрашивать, понимать или не понимать, неважно. Допустим, сейчас вы можете не понять, почему 16 кругов. А я могу даже не смогу это объяснить, может быть, вам сейчас. Вам нужен опыт личный. Но это будет работать. Вот в чем ответ. Потому что я лично не знаю, почему 16. Прабхупада сказал все. Доктор говорит. В конце концов, принимаем авторитет гуру.
Я бы очень опыт.
Какой?
Да, у Вальмики, у вашего ученика, у него есть пример яблочный опыт, когда ученик просто доверяет авторитетному авторитету своего учителя.
Все просто. Если мы принимаем авторитет, то мы очень легко достигаем совершенства. Если мы во всем сомневаемся, а почему Хари Кришна вам же, кстати говоря? А вы знаете, в одной Пуране Хари Кришна мантру не так дают, не так, как вы повторяете. Знаете об этом? Я вам сейчас заставлю всех сомневаться. Там не Хари Кришна, а Хари Рама сначала повторяют. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Я хочу повторить наоборот. И почему 16 кругов, в ачтанце рассказывала 64 круга мантры, нужно повторить каждый день. Есть люди, которые все это анализируют и заставляют сомневаться во всем. Поэтому, в конце концов, нужен авторитет. То есть все можно, все, во всем можно усомниться, если просто анализировать и вот, опираясь на логику. Что всегда есть сомнения какие-то. Потом есть пропаганда. Он сказал, 14-16 кругов минимум повторяйте каждый день. Ученики поняли, понятно, 16, все записали. Хотя пропаганда сказал, 14-16 кругов. Кто-то говорит, ага, значит, 14 можно. Нет, в школе не принято 16. Пропаганда 14-16, лучше 16, чем 14. Также есть утверждение Господа Читания в этот счет. Он говорит, я не приму вайшнаву того, кто мне каждый день не приносит 100 тысяч. Сначала при этом было 100 тысяч рупий, а это сумасшедшие деньги пройти по всем временам. Даже у богатых людей не всегда были такие деньги. И все подумали, где же взять 100 тысяч? У него были очень долгие отношения к Господу Читания, и все испугались. Но осталось 100 тысяч святых имен, это 64 круга мантры. Все минимум должны 100 тысяч приносить. Я не приму того, кто не посвящен. А это авторитет. Но в другом месте Писание говорится, 64 хорошие формы означает, что вы будете постоянно воспевать круглые сутки. Потому что именно главное наставление воспевать 24 часа в сутки. Если вы 64 берете, у вас получится весь день заполнен воспеванием. Любой промежуток времени вас заполнен воспеванием святого имени. Отсюда это норма. Но если вы проповедуете заняты служением Кришне, эта норма может снижаться до 32, 25 или 16 минимум, но не меньше. В нашем случае не меньше, бывает, что даже до 8, когда проповедник очень много проповедует, бывает до 8 кругов. Бывает, даже он вообще джапу не повторяет, как Расикананда. Освобожденный человек, это был Расикананда, жил такой, который инициировал слонов и тигров. И проводил свой фестиваль ежедневные. У него не было времени повторять вообще мантру. Он повторял ее ночью, когда спал 6 круга мантры. За 6 часов. Он спал с четким в руках, повторял 64 круга, просыпался и уже занимал служение. Так что вот, выбирайте 64 круга мантры, преданное служение, как совмещать Рупаславу, так регулировать 16 кругов и преданное служение. Вот, хорошо. Он не сразу это сказал. Это было однажды на побережье. Он, как помню, Атлантики. Ученики отдыхали там. Новички, ученики. Я думаю, даже не все еще были инициированы тогда. Только-только из рядов хиппи они стали практиковать святое имя, общаться с Прабхупадой. И Прабхупада на берегу океана, сидя на песке с четками, он сказал одному преданному в этом кругу ученику: «Ты должен повторять четыре круга мантры каждый день», — он сказал. И отвернулся. Ученик встал, стал осмысливать, что это означает. Возможно. У меня там работа, у меня то, то он стал считать по времени. Это невозможно. Хорошо, говорит, так идут сюда. Опять труд стал. Нужно получить. Никак не могу. И так Рупада проверял учеников. В каком ритме они живут. И выяснилось, что никто не может это читать круга мантры. Это невозможно в западном мире. Значит, нужна деятельность, активное служение и 16 кругов мира. Это стало законом искона. Ну, вы спрашиваете, как это появилось, вот так это появилось. Это устал авторитет, что Прабхупада это работает. Как, поскольку он основатель Ачарьи, опытный доктор, это работает. Но принцип, он говорит, воспевание 24 часа в сутки. Когда вы книги воспеваете, говорит, это лучшее воспевание. Это прихат преданга. Большая меданка, это когда вы пойдете кирта на улице, немногие услышат, но когда вы книги распространяете, услышат весь мир. Это тоже воспевание. Когда проповедуете, это тоже воспевание. Как Кришне служите, это тоже воспевание. Так, учил Прабхупада. Но 16 кругов минимум.
Обязательно у нас случится то время, когда преданному будет тяжело читать.
Обязательно не наступит время, когда преданному будет тяжело читать круги?
Или вообще не сможет. Но мог, и сбой.
Да, например, он может заболеть преданный. Не. Или имеете в виду именно проблемы. Обязательно должны прийти проблемы в ум, такие сильные, чтобы мы не могли уже даже мантру повторять.
Обязательно у каждого?
Нет таких утверждений. Таких утверждений нет безапелляционных. Но однажды Прабхупада сказал такую фразу: «Я не признаю вайшнавом того, кто не прошел через суровые испытания». То есть испытания будут. И в какой-то момент это будет нелегко. И не обязательно, что кто-то перестанет запу повторять. Нет, нет. Есть люди, которые никогда запу не перестанут повторять. Но не означает, что у них нет трудностей. Даже утаматикари, векари иногда испытывают трудности и не знают, что делать дальше, как проповедовать. Потому что столько недостатков, океан недостатков. Поэтому трудности всегда будут. Но не больше того, что мы можем выдержать. Кришна защищает душу. Поэтому в Шопанишат преданный молит: «Позволь мне оставить тело сейчас, когда я себя хорошо чувствую. Потому что если я плохо себя буду чувствовать, я могу не произнести святое имя. Если я в душе почувствую мою смерть, я же не смогу произнести святое имя. Поэтому позволь, я сейчас оставлю тело, когда я хорошо себя чувствую. Когда я способен помнить тебя и повторять твое имя». Продавать. И подороже. Ну, в смысле, цена уже, конечно, установлена. Тут есть свой порядок. Я говорю так, потому что Прабхупада нужно продавать книги, иначе люди не будут их ценить. Они же смотрят материальными глазами за книгу. Если она дешево достается, они могут в нее чайник поставить там. Ну, просто так, да, и все. Может, это. Или порвать страницу какую-нибудь. Но если заплатили деньги, они будут ценить. Продавать книгу. Подарить вы можете, когда чувствуете родственную душу. Что еще нужна эта книга, как воздух. И понимать, что это дар, он ценит.
Объясните, пожалуйста. Вы сказали, сказали, что лучше как, внимать, надо начать с четырех кругов внимательно, а потом можно то есть, переходить уже на 16. Значит ли это, что может быть лучше научиться внимательно повторять 4 круга, даже если силы там 8 или 16 повторять? И что значит внимательно?
Здесь имеется в виду, когда вы начинаете практику джапы, то вы начинаете с 4 кругов. Ну, как рекомендовано, скажем, Бхагаватам Гуру. Если вы уже вот эти 16 кругов поддерживаете этот стандарт, сделайте внимательно. Все просто. 16 кругов, так? Все просто. Берете задачу первую. Первый круг внимательно повторить. Это первая задача на жизнь. Не думайте про 16 кругов. Думайте про один круг. Когда берете четкие руки, и вы знаете, сейчас я один круг должен внимательно повторить, вы должны еще задачу поставить более конкретную. Повторить, скажем, одну бусину внимательно. Потом еще бусину внимательно. Потом вы увидите, что вы сможете 3 уже внимательно повторить. Потом уже 5 внимательно можете повторить. Потом вы сможете полкруга внимательно повторить. Потом вы сможете круг мантры внимательно. Если вы круг мантры внимательно повторили, остальные 16 кругов, не проблема, 15.
Внимательно это слушать слова.
Просто слушать. Иногда помогает, что четко вы вытаскиваете из мешочка, чтобы видеть еще процесс. Ну, когда нет материалистов, конечно, вокруг. В обществе материалистов не нужно четко показывать, что воспользуются ракшасы, плоды воспевания будут ракшасами. В обществе преданных это нормально. Или вы дома, и вы тогда четко достаете и смотрите, как перебираете бусины, как вы повторяете весь процесс у вас на глазах, и внимание усиливается. Иногда вы так привыкаете к джапе, что начинаете повторять одну мантру на двух бусинах. Я больше не уверен, если вас сейчас всех протестировать, мы найдем таких зайцев. Или одного. Их полно-полно этих зайцев. Им кажется, что не повторяешь 15 кругов, но они Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Рама, 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 на двух бусинах одну мантру. Они повторяют 8 кругов, на самом деле. Многие. Моя дочь так повторяла мантру года 2-3. За полчаса 16 кругов. Я понимал, что она как она повторяет, но не мешал ей. Ее научили друзья потом, подруги в Уругвае. Что они уже там 16 кругов, трудятся все, а она полчаса, все. Они как это вообще? А ну доставай четкий раз, будильник поставили 2 и наблюдай. Давай, мы вместе будем повторять. И зайца поймали. То есть внимание такая вещь, что мы иногда мы не повторяем 16 кругов, даже не знаем об этом. Поэтому иногда себя тестируйте. Как это называется? Проверка? Тест. То есть нужно заново повысить квалификацию. Нужно просто элементарно достать свои четки и прям на каждой бусине снова повторять мантру учиться. На каждой. Снова пронаблюдать процесс. Потому что очень много ошибок может развиваться в этом процессе. Один преданный повторял один круг 15 минут. Он же инициацию получил, все, и не мог быстрее. Ну, умножьте 15 на 16. Сколько?
4 часа.
4 часа это на джапу. А поскольку у него нет вот сразу время 4 часа не высидеть, это получается, что он с утра до вечера шутками ходит вот в полной прострации, и 2 он так, 16 кругов набирает каждый день, его постоянно проблемы. И мы с ним сидели вот с четками, он и я вместе. Я на его четки, на мои четки. И мы повторяли вместе синхронно. Чтобы научиться повторять джапу вместе с бусинами правильным образом. И надо так делать, проверяйте себя.
А если на 5-м круге? Жена спрашивает, тебе положить или
покупать? Ну, я скажу, да, положи и забудь об этом. Не расстраивайте.
Нет внимания. Нет внимания. Повторение уже отвлечено.
У вас строгая практика, да? Для великого страшного, да, строгая практика. Можете записку написать. Вопросов не задавайте. Дорогая жена.
Она на пальцах пока.
На пальцах можно, нормально. Пока повторить, нужно пальцем что-то ответить. Ум знает, как это все. Может найти способ. Я помню, мы зашли в комнату к Нераджану с вами тогда, это какой-то 90-й год, по-моему, в Майпуре, на фестивале. Зашли о чем-то поговорить. А там в комнате Мукунда Госвами, потом Лаканат Махарадж, там Кавичандра с вами, все вместе живут. Вот. И мы зашли в гости и увидели многих таким образом. И о чем-то мы стали говорить с Нераджан с вами, договариваться по поводу каких-то лекций, опять же, или приездов, не помню. И он не мог вспомнить время какого-то отлета или что-то еще, или что-то не мог вспомнить, и спросил Лаканат Махараджа. Вопрос задал ему. А он в это время Гаятри повторял. И повторяя Гаятри, он стал рисовать буквы в воздухе. Гаятри повторяет и отвечает на вопрос. Он так сделал. Все обрадуются. Ага. Нет, я просто говорю, что так бывает. Так бывает. Это не значит не правило, это не стандарт, но так бывает. Или я пришел к Гопал Кришна Госвами, у меня уже шнур брамовский и время Гаятри как раз. И он говорит, Гаятри повторяю? Я говорю, нет, давай повторим Гаятри. Мы с ним в комнате сидим, Гаятри повторим. Ну, я, значит, присутствие давно было. Я с комнаты сижу, что он хорошо, сидят Гаятри повторяет, и я сижу Гаятри повторяю. Он такой чувствует, что он слышит мою Гаятри. Когда рядом Госвами, говорит, ну, видите, что тут? Он кажется, что он прям слышит вашу Гаятри. Поэтому нужно внимательно повторить Гаятри. Я сижу, не двигаясь с места, как монумент просто, и повторяю Гаятри, понимаете, такое напряжение. Он встал, пошел в форточку, потом штопу поправил, что-то еще снова сел. Это не стандартно для нас, нет. Я говорю, тогда Махарадж так может делать. Поймите, на разных уровнях есть разные правила приписали. Для нас правило приписание сидеть на одном месте, лицом куда? Вечером куда? Вечером на север. Вот. Когда вы в поезде едете, там уже не важно, куда вы смотрите. Поезд по брачку туда-сюда. Вы не будете с компасом сидеть. Или в машине, или в самолете, или в дороге. Для нас, как проповедников, искон проповедников, у нас много есть как бы льгот. Льгот много есть. Много уступок проповедникам. Если вы проповедуете, вы даже можете ехать туда, где люди вообще ничего не знают о Кришне, и там. Мой первый гуру Махарадж, его Прабхупада послал в коммунистическую Европу проповедовать. Прабхупада, я туда не пою. Там коммунисты. Они там все воинствующие атеисты. И потом там одно мясо едят, там ничего даже вегетарианского нет. Потому что я пою за свою чистоту, он сказал. А Прабхупада говорит, пропади пропадом за чистоту. Езжай и проповедуй. И не важно, что будешь есть вообще. То есть он проповедует не то, что мы там нарушили принципы. Мы мешали принципы, но Прабхупада сказал, проповедь важнее. Они приехали туда, жили в каком-то неотопленном помещении зимой. А мы делали в ведре лед, пробивали утром лотой и омывались. В холодном без отопления. Это было в Югославии. Он рассказывал там. И варили овсяную крупу без масла и соли все эти дни. Где-нибудь выжили вообще-то. Но началось движение. То есть вот такие условия преданные проповедники. Знаете, сколько милости получают такие преданные? О, Боже мой. То есть это Кришна любит, Кришна принимает, Кришна защищает светослужение. Но если вы хотите, если вы живете на одном месте, то вот храм, вот стандарт Мангаларати, пожалуйста, следуйте всему строго. Делайте все возможное. Также Бхакти Вирикша, если вы проповедуете новым людям, вы получаете много милости. Но когда ругаетесь со старыми, милости будет. Снова никто не ругается, долго все любят. Все старые не очень любят. Итак, наше время стекло, похоже, да? Программа.
Есть просьба, можете поподписывать книги?
Книги, да, я могу подписывать книги, но я могу не пробовать любить, когда я подписываю книги.
сделаю заявление.
Харики сказал, много преданных приехало, которых не было в предыдущие дни фестиваля. А у нас там на стойке можете видеть полная коллекция книг по Бхакти Викш, которых, может быть, в другое время здесь нету. В Казахстане я специально три чемодана привез. Кое-что еще осталось. Там вся классика, начиная с Гадрума Кальпаты и Бхактисиддханты Такура, до Библии Намахаты. Затем ты можешь проповедовать с матушковыми парнями в каждом доме, в каждом подъезде. Сами модули, которые нужны для проведения встречи, большие модули, либо маленькие модули учебных группы. Затем учебники по вайшнавскому этикету, диски с семинарами. Еще, пожалуйста, все это есть, и читаем Чанта Бунь, готов вам дать свои благословения в форме
этих книг. Ты здесь семинар проводишь какой-то?
Сейчас.
Сейчас будешь? Mm-hmm. А, давай, время занимаем.
Тогда у меня там сядем на целом, что можно пройти.
Гурмаграджики!
Кольчик!